После той короткой встречи в кафе я начал систематически и целенаправленно искать апельсиновую девушку, и опять прошло много дней, а я не видел ее даже мельком. Не стану посвящать тебя в подробности моих поисков и рассказывать о допущенных мною ошибках, этот список был бы слишком велик, но я все время размышлял, анализировал и однажды пришел к такому выводу. Оба раза я видел апельсиновую девушку в понедельник. И как только я не подумал об этом раньше. И апельсины были единственным явным следом, который мог привести меня к ней. Откуда были эти апельсины? Ведь в магазинах во Фрогнере тоже продаются апельсины. Да, но насколько они сочные, сладкие или, если на то пошло, дешевые? Я думал так. Если человек придирчиво относится к таким вещам, он будет покупать апельсины на большом фруктовом рынке, например, на Юнсторгет. В то время это был единственный по-настоящему большой рынок в Осло, где продавали фрукты и овощи, особенно если ему требуется несколько килограммов в день. Купив апельсины, он садится на трамвай на Стургата и едет домой во Фрогнер, особенно тот, у кого нет денег на такси. И еще одна деталь привлекла мое внимание. Коричневые бумажные пакеты. В обычных овощных магазинах фрукты отпускаются в пластиковых пакетах. Кажется, только на Юнгсторгет все овощи и фрукты кладут в такие большие бумажные пакеты, какие были у апельсиновой девушки. Это была лишь одна из моих многочисленных теорий, но 3 месяца подряд я приходил на Юнгсторгет, чтобы купить фруктов и овощей. Мне, студенту, было совсем не вредно немного улучшить свой рацион. В последнее время у меня появилась нехорошая тенденция есть слишком много жареных сосисок с салатом из раков. Нет необходимости описывать жизнь, бурлившую на Юнгсторгет. Ты это можешь сделать не хуже меня. Попробуй представить себе таинственную девушку в анораке, которая стоит перед ларьком и торгуется, пытаясь купить подешевле 10-килограммовый пакет апельсинов. Или попытайся представить себе эту же девушку, которая уже уходит с рынка, неся обеими руками тяжелый бумажный пакет. Все остальное просто забудь. Всех остальных, хотел я сказать. Но видишь ли ты ее, Георг? И в первый, и во второй раз, когда я был на рынке, меня ждало разочарование. Но в третий понедельник я увидел в самом конце рынка оранжевое пятно. Да-да, это была девушка в оранжевом анораке. Она стояла перед одним из фруктовых ларьков и набирала апельсины в большой бумажный пакет. Я протолкался через рынок и вскоре остановился в нескольких метрах у нее за спиной. Так вот, где она покупает свои апельсины. Я как будто застал ее на месте преступления. У меня задрожали колени, я чуть не рухнул на землю. Апельсиновая девушка еще не кончила выбирать апельсины, а все потому, что она выбирала их на свой лад. Ты только послушай. Я стоял на некотором расстоянии и внимательно наблюдал, как она берет апельсин за апельсином и внимательно осматривает каждый, прежде чем положить его в коричневый пакет или обратно на прилавок. Я понял, почему она не покупает апельсины в первом попавшемся магазине во Фрогнере. Здесь у нее был неограниченный выбор. Такой придирчивости в выборе апельсинов я еще не встречал, и я ни минуты не сомневался, что девушка покупает их не для того, чтобы выжимать из них сок. Но тогда зачем же? Какие у тебя догадки на этот счет? Можешь ты понять, зачем она тратит по полминуты, чтобы решить, возьмет она тот или другой апельсин? У меня было только одно предположение. Апельсиновая девушка работает поваром в большом детском саду, где детям на завтрак полагается давать по апельсину. Всем известно, что детям свойственно обостренное чувство справедливости. Поэтому апельсиновая девушка заботилась, чтобы все купленные ее апельсины были одинаково большие, одинаково круглые и одинаково оранжевые. Кроме того, ей приходилось их считать. Это звучало вполне убедительно, и у меня даже шевельнулось неприятное чувство, что в том садике работает несколько бравых парней. Это их альтернативная военная служба. Однако, подойдя еще ближе, я вскоре понял, что дело в чем-то другом. Апельсиновая девушка выбирала отнюдь не одинаковые апельсины. Ей стоило большого труда выбрать из общей массы самые непохожие друг на друга апельсины разной величины, формы и цвета. Обрати внимание на маленькую деталь. На некоторых апельсинах сохранились даже веточки с листьями. Я с облегчением выбросил из головы приставучих парней, проходивших в садике альтернативную военную службу. Но это была моя единственная радость. Девушка была и продолжала оставаться загадкой. Наконец, пакет был полон, апельсиновая девушка расплатилась и пошла по направлению к Стургатен. Я следовал за ней на некотором расстоянии, потому что решил не выдавать своего присутствия, пока мы снова не окажемся в трамвае, идущем во Фрогнер. Но мои ожидания не оправдались. В тот день она шла на Стургатен не для того, чтобы сесть там на трамвай. Мы не успели дойти до трамвайной остановки, как она села в белую машину. Это была Тойота, и в ней на переднем сиденье был мужчина. Я решил, что не стоит бежать, чтобы остановить ее. У меня не было ни малейшего желания знакомиться с этим мужчиной. Вскоре машина тронулась с места, завернула за угол и укатила. Вот тебе еще одна немаловажная подробность. Садясь в машину с большим пакетом апельсинов в руках, девушка вдруг обернулась и посмотрела на меня. Но успела ли она вспомнить, что видела меня в трамвае или в кафе на Карл Юхан, я так и не понял. Единственное, в чем не было никакого сомнения, так это в том, что она села в Тойоту к какому-то мужчине и что, садясь в нее, она посмотрела на меня. Кто был этот счастливец? У меня не было возможности разглядеть, сколько ему лет. Это вполне мог быть ее отец, но с другой стороны. Ладно, кто знает. Может, это был один из парней, что проходили в садике альтернативную военную службу? В белой Тойоте? Едва ли. А может, это был крепыш, приходившийся отцом 4-месячной девочки по имени Ранвейк? Нет, не обязательно. С таким же успехом можно было считать, что апельсиновая девушка собирается пересечь с ним на лыжах Гренландию. Перед глазами у меня плясали картины. Апельсиновый рацион, мускусные быки, скальпели, запасные лыжные палки, спальные мешки, примус и бульонные кубики. Я видел даже палатку, в которой они должны были ночевать. Она была желтая, и я успел сосчитать, что в упряжке было 8 собак. Все это я видел очень отчетливо. Пусть не думают, что могут спрятаться от меня. В голове у меня как будто прокручивался фильм. Странная пара идет на лыжах по бесконечному гренландскому льду. Она прекрасна и невинна, как богиня снегов. Другое дело он. У него кривой нос, горькие складки вокруг рта, а взгляд скрывает тайные намерения, будто коварные трещины, в которые она может провалиться в любую минуту. Вытащит ли он тогда ее из трещины? Или пойдет дальше один, угощаясь ее апельсинами и прекрасно понимая, что никогда больше ее не увидит? В нем играет грубая сила, примитивная и отталкивающая. Он убивает белого медведя так же легко, как мы прихлопываем комара. Но уж коли мы заговорили о нем, надо учесть, что он способен изнасиловать ее среди ледяных торосов вдали от того, что принято называть правоохранительными органами. Кто их там увидит? Я понимаю это, Георг. Только я. Потому что только я в состоянии представить себе эту экспедицию. Мне все известно об их снаряжении. Я тут же дал имена каждой из 8 собак, а к вечеру составил полный список всего, что им следовало взять с собой. В целом их снаряжение весило 240 килограммов, включая бутылку шампуня и 1/4 литра водки, которую они собирались выпить, дойдя до Сьерра-Палука или Каанаака. Но уже к утру мои нервы успокоились. В декабре никто не пойдет на лыжах через Гренландию. В декабре такие экспедиции отправляются в Антарктику, но тогда незачем покупать апельсины на рынке в Осло, тогда все необходимое закупается в Чили или в Южной Африке. И еще неизвестно, берут ли в такую экспедицию хоть один апельсин. Тот, кто идет на лыжах к Южному полюсу, должен каждый день получать столько калорий, что ему вряд ли нужна эта витаминная добавка. Кроме того, апельсины слишком тяжелый провиант. И главное, как можно есть замерзший апельсин, не снимая с рук толстых варежек? Во время похода на полюс апельсины в качестве жидкой добавки сыграют такую же роковую роль, как лошади в экспедиции Скотта. Какая там жидкость? Кроме небольшого количества бензина и хорошего примуса, там ничего не нужно. Лед и снег, то есть вода, единственное, чего больше, чем нужно в тех краях, а апельсин на 80% состоит из воды. «Милая апельсиновая девушка», — думал я, — «кто же ты? Откуда? Где ты теперь?»